над Москвой ночь, не спят влюбленные, не спят бездельники. Не спим мы с вами. К какой категории мы себя отнесем, это дело ночи. Вы не ловили себя никогда на такой мысли, что ночи придет в голову бог знает что, никогда бы днем об этом не подумал. А ночь принесет чего-то и не хочется с этим расставаться, не хочется, чтобы ночь кончалась. Я не думаю, что сегодня такая именно тема, с которой не хочется никогда расставаться, пришла мне в голову, но то, что она совершенно оригинальна, на мой взгляд, поверьте мне.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Слово «вор» обычно вызывает у человека настороженную отрицательную реакцию. Но оно и понятно почему. Своими поступками эти люди не приносят окружающим радости. Наоборот, рождают тревогу, обиды, лишения. А вот у нас, мальчишек, в нашем детстве это слово не вызывало никаких отрицательных эмоций. Более того, воры были нашими кумирами. Мы подражали тому, как они свободно в развалочку ходят, как ведут себя в обществе, будто настоящие короли. У них были золотые коронки, фиксы, часто на здоровых зубах. Мы тоже вставляли себе в рот какие-то блестящие кусочки металла, воображая себя при этом неимоверно крутыми. Словом, как самые настоящие профессиональные воры. В парке, где в основном проходили все наши забавы, воры обычно собирались играть в карты. Мы, пацаны, окружали эту воровскую компанию, и они нас никогда не гоняли. Мы были им нужны. Нужны, чтобы бегать за водой и бутербродами. За это нам даже давали колоду карт, и мы садились играть рядом с ними. Они на деньги, мы на щелчки по носу. Но главным образом мы были им нужны для другого. Когда какие-нибудь суки, так называли людей из воровской среды, сотрудничающих с органами, закладывали место воровских сборищ мусорам, так называли тогда милиционеров, на воров устраивали облаву. При этом их необходимо было поймать с поличным, то есть при оружии, ножах, финках, пистолетах. Воры действительно были буквально начинены всем этим оружием, нередко очень красиво сделанным. И когда очередная облава надвигалась со всех сторон, все свое оружие они быстренько сплавляли нам. Мы запихивали его в штаны вокруг живота, ремней ни у кого не было, подпоясывались веревками, а рубашки вытаскивали из штанов и одергивали сверху. Милиция медленно, неотвратимой тучей приближалась к играющим. Мы продолжали сидеть возле них. Когда из окружения выскочить уже было невозможно, да никто и не пытался выходить, кто-то из милиционеров кричал: «Шпана, а ну, по домам!» Мы вскакивали и разбегались. Милиция приступала к обыску и, не находя ничего, кроме карт и папирос, не могла предъявить им никаких конкретных обвинений. Сидят люди, играют в карты, и все. За это воры нас любили и подпускали к себе очень близко. Однажды, когда я катался на лодке вдоль берега, меня окликнула компания знакомых воров. Мне тогда было лет 14, и я уже совсем не появлялся в парке, но мы хорошо знали друг друга. Я причалил к берегу, их было человек 5 или 6. С ними была девушка очень красивая, на ней был яркий купальник, платье и туфли она держала в руках. Парни тоже были в трусах и держали в руках одежду. Попросив меня перевести на остров, они забрались в лодку, кто-то из парней сел на весла, потому что мне было не под силу тащить так сильно загруженную лодку, и мы пошли к острову. Там они попросили меня оставить их 1.5 часа, а потом забрать. По пути на остров, он оказался все-таки путь этот довольно долгим, они все время говорили какие-то сальности в адрес этой девушки. Девушка огрызалась. Мне вдруг стало очень жаль ее. Подумалось, что она вовсе не заслуживает такого грубого обращения. Я не знал, как заступиться за нее. Да у меня и не было никаких прав на это, я понимал. Но все-таки, когда я их покинул, я думал почему-то только о ней. Я мысленно обращался к ней, отвечал что-то от ее имени себе, и возникло впечатление, что мы с ней вдвоем, и этот остров принадлежит только нам. Я пел ей песни, говорил разные красивые слова. Она захватила меня, и мне не хотелось думать об этих парнях, о том, что я не имею к ней никакого отношения. Только она. Ее красивое лицо, ее стройная фигура. И те 1.5 часа, что я кружил вокруг острова, не видя их и не зная, чем они там занимаются, я думал о ней, говорил с ней, пел для нее песни, в которых было очень много слов о любви. Время пробежало, и я пригнал лодку в условленное место. Некоторые парни купались, некоторые загорали. Девушки на берегу не было. Один из них, когда я причалил к берегу, спросил меня. В общем, вы сейчас догадаетесь, о чем он меня спросил. Я подумал, что это игра, и ответил в том же русле. Конечно. Ну так иди вон туда, в кусты. Я двинулся по берегу в сторону этих кустов, потом остановился и подумал, а что, если это не просто слова? Он, видя, что я замешкался, сказал, пойдем, провожу. Он подвел меня к зарослям и, назвав имя этой девушки, которую я сейчас не помню, крикнул ей, «Обслужи мальчонку!» Из зарослей послышался смех, и она сказала, «Сейчас пусть подождет». Парень, который привел меня, повернулся и ушел. Снова к воде я стоял и не понимал, что происходит. Уходить, не уходить, ждать, не ждать, если ждать, то чего? А если уходить, то с каким лицом? И у меня, извините за эту откровенность, но я в самом начале нашего разговора сказал, что ночь иногда приведет непонятно каким размышлениям, но уж на полпути остановиться вроде как бы и неловко. Кусты раздвинулись. Оттуда выскочил парень и сказал, «Иди, она свободна». Я сделал несколько шагов и замер. Передо мной полностью обнаженная лежала та, которой я только что 1.5 часа говорил возвышенные слова и пел песни о любви. За эти 1.5 часа я поставил ее на такую высоту, на какую еще никогда в жизни не ставил ни одну женщину. И вот теперь это высокое существо лежало передо мной в обнаженном виде, меня парализовало. Я не чувствовал ни рук, ни ног, не мог двинуть ни одной частью тела. Не знаю, что выражали мои глаза, наверное, безумерный ужас, потому что она захохотала и сказала: «Ну иди, иди, не бойся, ну что ты?» Я попытался двинуться, у меня ничего не получилось. Видя все это, она встала, подошла ко мне и нежно обняла. Меня заколотило, как в лихорадке. Чтобы унять пулеметный стук моих зубов, она поцеловала меня таким поцелуем, какие я в своей жизни видел только в кино. Ноги мои подкосились, и я опустился на песок. Сначала я еще слышал, как она повторяла: «Миленький, маленький, глупенький». Потом закружилось все в голове, и что происходило со мной дальше, я не помню. Ее частые короткие поцелуи привели меня в чувство. Я увидел себя абсолютно голым. Я не знал, куда деть глаза, потому что взгляд все время натыкался на ее обнаженное тело. «Посмотри на меня, ну посмотри же!» — говорила она. А мне было страшно и стыдно смотреть не только на нее. Мне было страшно и стыдно смотреть на небо, на окружающие нас кусты, на песок. Ее руки схватили мою голову, поворачивая. То вправо, то влево ее глаза пытались встретиться с моими глазами. Наконец, уже приказным тоном она сказала: «А ну посмотри на меня, что ты, сучонок, морду воротишь? Я тебя звала сюда, ты мне нужен здесь был, а теперь морду воротит!» «Я не сучонок!» — огрызнулся я. «А кто же ты после этого? Спасибо бы сказал, что распечататься позволила!» Слово «распечататься» показалось мне грязным и противным. Меня стало подташнивать. Я закричал: «Не прикасайся ко мне! Ты! Ты!»
«Ну, договаривай, сопля!» — сказала она жестко. Я посмотрел на нее и сказал: «Ты очень красивая. Зачем ты так? Это тебе не идет. Ты очень красивая, я люблю тебя». После этих слов в животе и в груди стало холодно, как будто мне вложили вовнутрь кусок льда, а голова стала горячей, как раскаленный свинец. Больно стучало в висках. Хотелось провалиться, исчезнуть, погибнуть, умереть, только чтобы не продолжалась больше эта мука, которую я испытывал. «Я тоже тебя люблю», — сказала она. «В этом деле нельзя без любви». Я спросил: «А как же они?» «Они? Они — это работа. Я не представлял себе, что здесь может скрываться за словом «работа». А она, понимая это, сказала: «Ты еще маленький, подрастешь, все поймешь». Потом мы с ней долго сидели, прижавшись друг к другу. Она что-то мне рассказывала, и я рассказывал ей о своей жизни. Тихонько, прямо в ухо, пел ей песни о любви. Не знаю, сколько бы мы просидели так, если бы те, кто были на берегу, не стали кричать и звать нас. Мы вышли из кустов навстречу всеобщему улюлюканью, дурацким выкриком и насмешком. «Вот это мужик!» — говорил один. «Ну, дорвался!» — говорил второй. «Бог знает что!» — кричали третий, пятый, шестой. Мы сели в лодку. Всю дорогу к берегу. Подколкам и дурацким остротам не было конца. Я молчал. Она говорила: «Ты не обращай на них внимания. Это они от зависти». Мне почему-то думалось, что так оно и есть, хотя завидовать, конечно же, было нечему. Они были красивые, молодые мужчины, а я совсем еще сопляк. Эта девушка очень сильно растревожила мою душу. Я стал снова бывать в парке, хотя, казалось бы, давно уже забыл, что такое бегать за водой и тасовать колоду рядом с играющими. Я искал ее. Я желал новой встречи. Но встреча не состоялась, чему я сегодня несказанно рад. Потому что неизвестно, куда бы эта встреча могла меня увести. Ведь те, кто подражали играющим, не только внешне пошли по той дороге, которая, если ведет куда-то, то абсолютно точно, что не к храму. А если дорога не ведет к храму, как мы уже знаем из замечательного фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», то зачем нужна такая дорога?
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизнь вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Тебя из вышнего сада вдруг взяла тебя нервная дрожь. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Может дам, что ты хочешь. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Может дам, что ты хочешь. Ты рвела, ой, рвела, подрыв я тебе медную брошь. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Может, да, то, что хочешь. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Может, да, что ты хочешь. Дрожь. Поняв я, що тя надо, може дам, если хош. Поняв я, що тя надо, ну бери, ну бери, то що хош.
Мужчина охотится за женщиной, женщина охотится за мужчиной. Женщина, старея, все больше занимается женскими делами, а мужчина, старея, все больше отходит от женских дел. Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол. Женщины любят победы над мужчиною, который уже принадлежит другой. Назначение женщины и единственная ее слава в том, чтобы заставлять биться сердца мужчин. Меркою достоинства женщины может быть мужчина, которого она любит. Честные люди любят женщин, обманщики обожают их. Пропасть жизни можно перепрыгнуть только в два прыжка. Первый совершает мужчина, второй – женщина. Женщины не способны постичь то, что существуют мужчины, к ним равнодушные. Есть женщины, которые всегда ищут кого-то, кто нуждается в их жалости. Пока мужчина счастлив, они его ненавидят и чувствуют себя лишними. А вот стоит ему попасть в беду и сломиться, они заявляют: «Я твоя». Близость с женщиной восхитительна, но ее присутствие невыносимо. Женщины любят молчаливых мужчин. Они думают, что те их слушают. Женщины настолько привыкли защищаться от мужчин, что, не будучи атакованы, сами переходят в атаку. Каждый мужчина мечтает о женщине, которую он мог бы любить, уважать и обманывать. Красотки в жизни лишь одно всегда считали унижением, когда мужчины к ним давно не лезли с гнусным предложением.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
вспоминая иногда свою некороткую жизнь в искусстве, простите за высокопарность, тоже мне Станиславский, хореографическое училище, театральный институт, театр, эстрада и даже немножко кино, я вспоминаю не то, что мной было сыграно, а то, что мне не удалось. Мне не удалось сыграть Тарзана в многосерийном американском фильме, хотя я знал наизусть всех его действующих лиц, не говоря уже о герое. Зато мне удалось не раз сильно разбиться, репетируя полеты на ветках с дерева на дерево. Мне не удалось сыграть Робин Гуда в фильме «Знак Зорро». Но мне удалось быть трижды проколотым ржавыми прутьями, которые я и мои сверстники носили, словно шпаги, и обязательно пускали в ход по каждому ненужному поводу. Мне не удалось сыграть Антона Кандидова, несмотря на то, что осенними днями я бегал на привоз разгружать арбузы, тренируя тем самым себя как герой фильма «Вратарь». Мне не удалось стать героем фильма «Мексиканец», хотя и в боксерскую секцию я тоже ходил, пока не получил по-настоящему на городских соревнованиях. Мне не удалось многое из того, что хотелось бы. Но мне удалось, наверное, самое главное, не столько показывать себя, хотя и это было чего там Бога гневить, сколько видеть других прекрасных артистов, людей и особенно женщин, о которых я рассказываю с удовольствием. «1982 год. Группа артистов московской эстрады во главе с Клавдией Ивановной Шульженко встретила, как теперь сказали бы, за границей, в городе Одессе». Это были последние гастроли в жизни Клавдии Ивановны. Я имел счастье представлять певицу. После второго звонка она уже стояла за кулисами, как всегда, со вкусом одета, на лице легкий, едва заметный грим, в руках синий платочек, тот самый синий платочек, который она выносила как знамя, исполняя свою поистине бессмертную песню. Ходит из угла в угол, нервничает. Поздоровавшись, я спросил: «Клавдия Ивановна, неужели волнуетесь?» «А вы нет?» — вопросом на вопрос ответила она. «Мое волнение понятно», — ухватился я за разговор. «Меня зрители не ждут, а выходить на сцену нужно, да еще необходимо заставить их себя слушать. А вы другое дело. На вас, как говорится, пришли, с вами ждут встречи. Вот вы сами и ответили на свой вопрос», — сказала Клавдия Ивановна. «На меня пришли, со мной ждут встречи. Кому же и волноваться, как не мне?» Thank you. меня пришли, со мной ждут встречи. Кому же волноваться, как не мне? И с улыбкой добавила: и еще я слишком хорошо знаю одесситов. О своем волнении большого, удивительно выдающегося мастера Клавдии Ивановны Шульженко, я хочу, чтобы вы услышали из ее уст.
Еду на запись, а волнуюсь, будто предстоит дебют. Стараюсь не волноваться, а ничего не получается. И так всегда. Не знаю, что с этим делать. Маяковский как-то сказал: тряски — нервное желе. Это про меня.
Прозвучал третий звонок. Я вышел на сцену Дворца спорта, поздоровался с одесситами и пригласил Клавдию Ивановну. Пела она в тот вечер удивительно. Пела много, отвечала на вопросы и записки. Когда она закончила выступление и застыла на несколько минут в знаменитом шульженковском поклоне, сложившись пополам, зрители встали со своих мест и устремились к сцене с букетами и букетиками, письмами и записками. Помогая ей справиться с цветами, я несколько раз повторил, не слишком громко, чтобы слышала только она: «Клавдия Ивановна, вы слишком плохо знаете одесситов». На лице певицы сияла такая радость, словно это был ее первый в жизни успех.
Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты безголовую прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня в расход. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Заветных платочков носим в шинелях с тобой, нежные речи, девичьи плечи помним в строге боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них родных желанных любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
Собрав оставшиеся на сцене цветы и записки, я отнес их в гримерную Клавдии Ивановны. Перечитывая зрительские послания, она то и дело повторяла: ну надо же, что помнят, ну надо же, что просят. А могли бы вы выполнить такую заявку? Спросил я у нее, протянув записку собственного сочинения, который приготовил еще до начала концерта. «Несравненная Клавдия Ивановна, исполните, пожалуйста, песенку о мужьях, всегда любящей вас». И подпись. После нескольких секунд раздумья она покачала головой. «Ах, слов уже не вспомнить. А я помню эту вашу песню. От первого до последнего слова», — сказал я и не без кокетства добавил. «Могу доказать». «Доказать! Непременно доказать! Я вас очень прошу!» Больше приказывая, чем прося, воскликнула Клавдия Ивановна и села в кресло, приготовившись слушать. Отказать ей в этой просьбе не было сил, но петь перед собой Шульженко, да еще песню из ее репертуара... Однако делать было нечего. Назвался Груздем, полезай в кузов, и я запел. Много песен есть на свете о подругах и друзьях, и о мамах, и о детях, песен нет лишь о мужьях. Не пойму я, почему же нету песенки о муже, если муж у вас к тому ж настоящий верный муж. Пропев единым духом все пять куплетов, я взглянул на Клавдию Ивановну. Лицо ее было совершенно удивительным. Она зааплодировала и сказала: «Браво, браво!»
«Да что вы, Клавдия Ивановна, — взмолился я, — петь для вас! Да я в жизни так не волновался!»
«Из-за волнения, браво, из-за память!» Ласково сказала она и поцеловала меня в щеку. Воистину, говорят, неисповедимы пути Господни. Мог ли я когда-нибудь мечтать о том, чтобы самому петь для Шульженко, и что наградой за это будет поцелуй великой певицы? Ай, как я ни старался, все-таки не смог скрыть слез своей величайшей радости. Сердце мое стучало так, словно в груди играло сразу 1000 барабанов. Непонятно почему я время от времени произносил слово «извините, извините», прижимаясь губами к ее чуточку полноватым, но все-таки ее рукам. Нет, ни глаза твои я помню в час разлуки, ни голос твой я слышу в тишине. Я помню ласковые трепетные руки, и о тебе они напомнят мне. Это слова ее знаменитой песни, и когда я слышу эту песню в исполнении Клавдии Ивановны, песню, которую больше никто никогда не исполнял, потому что это невозможно было сделать, я вспоминаю эти гастроли, вспоминаю Одессу 1982 года, вспоминаю великую певицу Клавдию Ивановну Шульженко. Я помню ласковые, трепетные руки и о тебе они напомнят мне.
Авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. А без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Женщина – шумное море. Женщина – праздник любви. Женщина – вечное горе. Женщина – пламя в крови. Женщина бури и грозы. Женщина фальшь и обман. Женщина радость и слезы. женщина, злой ураган. Женщина, скорбная повесть. Массы разбитых надежд. Женщина, старость и новость. И заблужденье невежд. Женщина, фурия злая. Женщина, благо небес. Женщина, шутка пустая. Женщина, ангел и бес. Женщина, злобы арена. Женщина, ходкий товар. Женщина, пошлая сцена. Женщина, шумный базар. Женщина, странствие, люда. Женщина, вечность и миг. Женщина, рока причуды, слабым мерцанием ночник. Катится в пропасть телега. Жизнь — это пропасть и зев. Женщина, ласка и нега, чудный сирены напев. Чудный сирени.
В эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Над Москвой ночь. Давайте отнесемся к ней с милосердием, с добром и любовью. Не будем ее ругать за те мысли, которые она сегодня мне подарила. Завтра будет другая ночь, будут другие мысли. Может быть, они будут светлей, радостней. Давайте подождем следующей ночи. Через неделю снова будем с вами. Если вам хочется что-то мне сообщить, о ком поговорить и помечтать в нашей передаче, Москва, Новый Арбатский проспект, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», передача «Бабник», Николаю Тамразову. Пока.